Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Алексей Осин, Оксана Чиш, утренний разворот. Доброе всем утро.
Здравствуйте, дорогие. Полнится наша смс-ная лента сообщениями о том, что ж там пролетело над Челябинском и в Тюмени. Это тоже
что
видели.
Что там горело по дороге, да.
2-3 взрывные волны, яркие, согревающие или нагревающие, как написали Свет. Пишите нам обязательно. Кто-то даже видео собирался прислать. Ну, может, на нашу почту, наверное, да? Тройное, то есть, господи, я сайт начинаю называть. ECHO@ECHO.MSK.RU. Вот наш адрес электронной почты. Пожалуйста, туда, видео.
Ну и забегая вперед, очень мы хотим услышать слова очевидцев, которые видели
ну, вот
сегодня
мы
ночью,
сейчас,
утром
мы,
этот
мы зачитаем обязательно, потому что тут уже интересно на нашей смс-ленте. Все довольно-таки ярко развивается. И тоже звоните нам после 10 часов. Обязательно будем это дело обсуждать.
Ну а в ближайший час мы с вами посмотрим, о чем сегодня пишут газеты. Конечно, поговорим с Сан Санычем Пикуленко про последние новости автопромышленности. В конце часа о спорте, а ближайшие несколько...
Может, там Пикуленко где-то в Тюменской области у нас? Ярким болидом.
На последней модели чего-то за метеоритом в погоне. В ближайшие несколько минут финансовые новости.
Рекламно-информационная программа «Экономика».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. Вначале о том, что происходит сейчас на биржевых площадках. Крупным падением основных котировок завершились утренние торги в Токио. Ключевой для Японии индекс Никей потерял почти процент. На 1,5% просел Топикс. На торги оказывает влияние снижение на американских рынках и небольшое укрепление курса иены. Торги на других азиатских площадках. Гонконгский Хансен просел на 0,1%. Южнокорейский Коспи повысился на менее чем 0,1%. Фондовые биржи материкового Китая, Тайваня и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги возобновятся в понедельник. Инвесторы сегодня проявляют осторожность в преддверии министерской встречи группы 20, которая открывается сегодня в российской столице. Это будет первая встреча в рамках российского председательства в двадцатке. Тема встречи ее проведет в Кремле президент Владимир Путин. Стимулирование роста мировой экономики и восстановление доверия на финансовых рынках. В повестку дня войдет несколько традиционных для двадцатки тем. Среди них обеспечение стабильного, устойчивого и сбалансированного роста, реформирование международной финансовой архитектуры и ход реформы системы финансового регулирования. А вообще в приоритетах российского председательства разработать меры, стимулирующие экономический рост, и создать рабочие места. Новыми темами, привнесенными российским председательством, также для финансовой двадцатки, станут вопросы финансирования инвестиций и управления суверенными заимствованиями. В преддверии встречи по поводу единой монетарной и макроэкономической политики высказался известный финансист, председатель правления Goldman Sachs Джим О'Нил. Он известен как автор объединения группы БРИК Бразилия, Россия, Индия и Китай. После присоединения ЮАР группа стала именоваться БРИКС. По словам финансиста, сейчас нет основы для единой финансовой и валютной экономической политики всех стран двадцатки, поскольку целый ряд стран группы 20, в первую очередь Китай, не верит в принцип свободно плавающих обменных курсов. Именно поэтому сложно выработать единую позицию. Еще одна фундаментальная проблема двадцатки, которую называет эксперт, заключается в том, что она объединяет развитые и развивающиеся страны, интересы которых значительно отличаются друг от друга. Российское правительство одобрило сделку по продаже Интеррао ЕС 40% акций Иркутскэнерго госкомпании «Роснефтегаз», чей совет директоров возглавляет Игорь Сечин. На сайте правительства опубликовано согласие с продажей принадлежащих Интеррао ЕС почти 2 миллиардов обыкновенных именных акций Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, составляющих 40% его уставного капитала, компании «Роснефтегаз» по цене не ниже рыночной. кража финансовой информации в этом году возрастет в 200 раз, и, как считают аналитики, основной целью киберпреступников по-прежнему будет оставаться кража конфиденциальной информации компаний. Между тем, предыдущие защитные механизмы устарели. IT-специалисты уже давно говорили о необходимости создания единой централизованной программы, способной справиться с такими задачами, как антивирусная защита, шифрование данных, защита информации на всех устройствах сотрудников, в том числе мобильных. Необходимо контролировать установку программного обеспечения, удаленное управление, выявлять и контролировать уязвимости, а также осуществлять настройку и управление политикой безопасности. Все эти задачи решает компания Kaspersky Security для бизнеса, который приобретается в рамках одной лицензии, управляется из единой консоли. Подробности на сайте kaspersky.ru. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 30 рублей 8 копеек, евро 40.37.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Как это по-русски?
Реклама.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Изумрудные холмы.
Начинается очередной розыгрыш. Меня зовут Яна Розова. Рада приветствовать всех, кто сейчас слушает «Эхо» и готов ответить на очередной вопрос игры «Изумрудные холмы». Пока вы звоните по телефону 363-3659, я не ошиблась?
Нет.
Ну вот, пока вы звоните...
Блестяще.
Да, 363-3659.
Даже еще раз повторим.
Да, код знаешь?
495.
Ну, это не ошиблась. Я тоже знаю. Так вот, пока вы звоните, я напомню...
подумал я, Комитет оборонной техники.
Ну, подожди, да, я уже спонсор это объявлю. Так вот, компанию, в смысле, игру «Изумрудные холмы» представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Победителя каждого выпуска ждет приз. Вы уже запомнили, какой? А я вам скажу. Прекрасная так. Интерьерная настольная лампа. Хотите?
А интерьерная это как?
Это которая вписывается в интерьер в любом случае. Какой бы ни был интерьер, она вписывается. Так вот, «Эталон Инвест»
лампа
старается
приятная во всех отношениях.
Свет в каждый дом. Я надеюсь, что уже все запомнили телефон и звонят сейчас, потому что я напомню, опять же, что перед нами три изумрудных холма, за которыми прячутся вопросы на тему «Цена, качество и инфраструктура». И сегодня участник игры будет восходить на какой холм? На холм качества. А вопрос сегодня удивительный, слушайте, мне очень понравился. Итак, есть звонок? Да, давайте послушаем. Алло. Алло. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, давайте знакомиться. Меня зовут Яна, а вас как зовут?
Меня зовут Ирина.
Ирина, очень приятно. У вас хорошее настроение?
Да.
Вы готовы отвечать на вопрос? Да, давайте внимательно слушайте, потому что в предыстории, которую я сейчас вам расскажу, есть подсказка. Вот представьте, что вы в конце 19 века, вы в поселении Телеутов. Вы слушаете, да?
Да-да.
Так вот, Телеуты – это местность, которая сегодня называется Кемеровской областью. Вот вы здесь ночью, в этой самой Кемеровской области, где живут телеуты, вы ночью оказались на поле, где очень-очень много мужчин, причем и старый, и млад. Вот все они там ходят, бродят по этому полю, они разбрелись. И время от времени каждый из них ложится на живот и прижимается щекой к земле. Представляете, да? Вот они прижимаются щекой, ложатся вдруг и прижимаются. Как вы думаете, чем это они занимаются при свете Луны? Главное, что это еще в новолуние происходит. Они признаются в любви земле-кормилице. Это первый вариант. Признаются в любви земле-кормилице, пытаются услышать конское ржание. Это второй вариант. И выполняют комплекс упражнений для укрепления поясничных мышц. Вот мне последний очень нравится. Ира.
Давайте второй вариант.
Та-дам!
Верный ответ.
Какая вы молодец. Вы так наугад сказали или знали?
Наугад.
Молодец. Я вас поздравляю. Вы получаете ту самую интерьерную прекрасную лампу от компании «Эталон Инвест». Не вешайте это. А, или можете даже повесить трубку, потому что ваш телефон сейчас запишет, и обязательно вы получите свой приз. А я поясню, в чем, собственно, дело. Вы вот предполагаете, господа? По поводу ржания. Почему они прикладывали щекой к земле?
Ну, они ждали врагов.
Прислушивались?
Нет, я тоже не знала. Ну, вот это правильно,
от
да.
От топота копыт да, пыль да, да, по полю
да.
летит.
А все почему? Потому что лошадь была священным животным для телеутов в Кемеровской области. Так вот, они выбирали таким образом место для строительства своего дома. Все очень просто. Да.
То есть там, где копытца
да,
стучат,
да, да. Где
там
слышно,
надо дом
где
строить.
Слышно, да, где слышно, вот там и надо ставить.
За это надо распить интерьерную бутылочку коньячку.
А сейчас, наверное, такое место можно выбрать, только ты приложился ухом, слышишь метро, хорошее место.
Или Порш Каен.
Наоборот, не нужно. Ну, в общем, спасибо всем, кто играл. Мы восходили, напомню, на холм качества. В отличие от телеутов 19 века, застройщик Изумрудные холмы, нет нужды слушать под луной конское ржание, говорит компания «Эталон Инвест». Стандарты качества «Эталон Инвест» проверен многолетним опытом строительства. Все новостройки «Эталон Инвест» — это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными и продуманными планировками сдаются под чистовую отделку и с готовой отделкой. В том числе ищите всю информацию на сайте изумрудныехолмы.ру. Спасибо всем.
Спасибо.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
9:17. Ну что, Сева Бойко у нас сегодня...
Исполняют функцию чтеца. Чтеца.
Чтец-декламатор Сева Бойко.
Пока Сева Бойко раскладывает газеты...
Пока вы издеваетесь надо мной, я поздороваюсь со слушателями и скажу им доброе утро. Я уже все разложил. Начнем?
Надо сказать, что я сейчас тебя сразу перебью, что вот то самое эпохальное событие с падением метеорита есть сегодня во множестве газет. Но мало кто ожидал, что из этого получится.
Подожди, это тот как? Самый метеорит?
Тот самый. Который... Вот на первой полосе российской газеты как раз про то, как он пролетит в непосредственной близости, красиво.
А ты думаешь, это его ошметки?
Мне кажется, все сходится.
А, то есть какие-то фрагменты на расстоянии 27 тысяч километров от Земли,
а какие-то уже
10,
поближе, да.
5.
Какие-то уже в Челябинске.
Да, если мы все-таки давай будем следить за последними, так сказать, событиями, надо сказать, что МЧС сейчас говорит о том, что дальнейшего падения осколков метеорита не ожидается. Это раз. А также специально для жителей вот тех самых трех регионов, да, которые могли минувшей ночью наблюдать это явление, МЧС сообщает, что система энергетики после падения метеорита работает устойчиво, и радиационный фон тоже в норме.
Да, ну и самолеты летают в аэропорте Кольцово. Ну, я бы еще добавил, что заходите на наш сайт эхо.мск.ру, и там даже видео есть. Причем там, видео впечатляющее.
Да, видео очень впечатляющее.
Тут кто-то нам написал, что это чемпионат мира по энергетике. Гриберс начался. Наш народ из всего сделает.
Чемпионат галактики.
Шутку юмора, да.
Да, чемпионат галактики практически. Итак, Сева, о чем ты нам расскажешь?
Давайте начнем с вечерней Москвы. Здесь сегодня фрагмент интервью Сергея Собянина, который сказал, что москвичи должны выбрать того мэра, которого считают нужным. Впрочем, комсомолке тот же самый Собянин сказал, что еще рановато пока говорить, по крайней мере, о досрочных выборах. Он не ощущает у москвичей желания выбирать своего градоначальника. Впрочем, основывается такое ощущение Собянина на опросах общественного мнения. Еще в вечерней Москве сегодня фрагмент нового романа Александра Кабакова «Ночь в пути». А центральная публикация «Митинговать можно, нарушать закон нельзя». Это, естественно, она посвящена вчерашнему решению Конституционного суда, который...
Митингуйте тихо, шепотом.
Который признал законным, да, принятый Госдумой закон о митингах.
Дешевело.
Мне, если честно, формулировка «митинговать можно, нарушать нельзя» напомнила высказывание одного из наших руководителей в археологической экспедиции, который всегда говорил: «Пить можно, петь нельзя». Потому что петь ночью громко, а пить ночью тихо. Вот. Я думаю, что на самом деле...
А одно без другого не бывает, понимаешь?
Да, именно поэтому...
Хасбулат удалой сразу,
количество
ой, мороз, мороз.
Оно, конечно, тут же падает.
Как же не попилки мотал?
Именно поэтому было такое четкое разделение. Ну вот, по мнению вечерней Москвы, разделение должно быть таково: митинговать можно, нарушать закон нельзя. Здесь есть и комментарии экспертов, и зарубежной практики, и много другого интересного относительно этого закона. Ему же посвящен первополосник «Коммерсант». Санта. Здесь, правда, такой более серьезный, наверное, анализ. Конституционный суд вчера вынес решение по новым правилам проведения митинга. Он велел понизить минимальный размер штрафов, запретил наказывать организаторов мероприятий без конкретной вины, признал обязательные работы для нарушителей закона средством, цитата, подавления инакомыслия, а также постановил резко увеличить количество гайд-парков. Свой анализ проводит сегодня и газета «Коммерсант». Здесь же еще пара интересных публикаций. Уполномоченный МИДа нашел новых недобросовестных усыновителей в США. Речь идет о высказывании в Твиттере представителя нашего Министерства иностранных дел Константина Долгова. По его данным, две лесбиянки усыновили российского мальчика, затем развелись, и он получил психологическую травму.
Теперь его воспитывает одна лесбиянка.
Их брака. Относительно судьбы воспитываемого мальчика я ничего сказать не могу, если честно, и не буду. Президентский совет взялся за клевету. Правозащитники правят уголовный кодекс. Это тоже «Коммерсант». СПЧ подготовил поправки в уголовное и гражданское законодательство. Правозащитники предлагают декриминализировать статью, внимание, оскорбление представителя власти. Ну и смягчить наказание за клевету. То есть по-прежнему продолжаются дискуссии насчет того, должна быть клевета в уголовном кодексе или не должна
быть. Уголовная клевета или не уголовная клевета?
Да, да, именно так.
Сидеть или платить.
Сидеть или платить.
Параллельно корректировки, которые предлагает СПЧ, ужесточают ответственность за помехи в работе журналистов и обязывают чиновников отвечать на критику в средствах массовой информации, пишет сегодня «Коммерсант». Все подробности в этом деловом издании. Переходим к «Известиям». Министерство регионального развития удвоит число россиян за 125 миллиардов рублей. На самом деле не очень понятно.
Клонированием?
Да, на самом деле не очень понятно, о чем идет речь.
То есть уже надо в сотрудники наниматься, да?
Но важно правильно.
Чтобы удваивать. Вот сейчас уже. Чем еще денег дадут?
Я думаю, что стоит посмотреть.
То есть Минрегион.
Вакансии на сайте Минрегиона. Ищем специалиста по удвоению числа.
Удваивайте.
Смотря какая сумма, можно даже утроиться.
Да, и вообще можно, так сказать, стахановское движение в этом смысле как-то возродить.
Можно.
На самом деле, Министерство регионального развития предлагает куда как менее кардинальные методы. И проблема скорее не в количестве, а в качестве этих самых россиян. Так, многие граждане России не считают себя россиянами. Для них более важна этническая и религиозная самоидентификация. Такой вывод содержит в подготовленном Минрегионе развития концепции федеральной целевой программы укрепления единства российской нации. То есть укреплять мы будем теперь не демографию, а единство.
Мы будем все
ощущение
укреплять.
Плеча государственности.
Да.
Дорогие, понимаешь, россияне. Не прижилось,
что
получается.
Такое, да.
Ну так вот, по данным Минрегиона развития, только 44% граждан России воспринимают обращение «дорогие россияне» непосредственно в отношении себя. Это статистика.
А остальные оглядываются и ищут россиян за плечом.
Остальные, видимо, идентифицируют себя в первую очередь не как россияне, а как представители, допустим, какого-либо этноса или религиозной конфессии. Для них это первично. Ну, ведомство разработало два сценария федеральной целевой программы. Они отличаются разным уровнем финансирования. Один предполагает почти 125 миллиардов рублей, другой чуть меньше, 37. И количество россиян, декларирующих себя как россияне во время социальных опросов, соответственно, должно вырасти либо почти до 85, либо до 65%. О том, каковы перспективы подобной тратности.
Иду я, бывалчи, по улице, декларирую себя как россиянин.
Активно.
Что это значит? Как это ты декларируешь себя как россиянин?
Ну вот смотрите, я еще раз повторяю, что речь идет о социологических опросах. И наше государство очень обеспокоено, что меньше половины населения...
Нет, это понятно. В общем, если всем раздать по 1000 рублей и потом провести опрос, так сказать, ты, товарищ, на тебе 1000 рублей, да дешевле обойдется. Ты скажи, что ты себя идентифицируешь как россиянин. Не вопрос.
Наше государство озабочено не фиктивными, но даже малозатратными способами укрепления единства нации, а реалистичными, и готово потратить 125 миллиардов рублей для того, чтобы реально укрепить единство нации, и потом на основе честных социологических опросов.
Это всем, значит, выдать вот эти куртки, да, с бубоска с надписью «Россия», да, или «Форвард».
Алексей почему-то все время ищет какой-то коррупционный признак.
Почему коррупционный? Надо
всем потому что за куртку Боск много кто назовет себя россиянином.
А почему же все так?
Я как-то не воспринимаю.
Тебе просто куртка Боска не нравится.
Не нравится, да.
Мне кажется,
тебе не дадут. Тебе не дадут.
Тебе не дадут.
Хорошо.
А что же тебе выдавать, москина, что ли, я не понимаю, или что там?
О, да, в этом что-то
а
есть.
А тогда ты патриотом...
Какой страны,
тогда ты Китая, да? Вообще, если по производителю, мы все патриоты Китая.
Это такой патриот эстетического края, понимаете?
Нет, не понимаю.
Патриот красоты.
Нас это с Севой не устраивает. Понимаешь? Ну, не устраивает. Мы за 125 миллиардов, да?
Миллиардов до 2018 года.
Мы тебя покажем.
Идентифицируем.
Кузькину мать, идентифицируем.
Вместе с Минрегионразвития заставим тебя идентифицировать себя.
Как россиянку.
Как россиянку. Переходим к московскому комсомольцу. Ну, здесь на первой полосе публикацию о Паралимпиаде. Здоровые спортсмены косят под инвалидов, чтобы победить на мировых соревнованиях и получить мзду за награду. Я смотрю на Алексея Осина и боюсь читать дальше. Потому что...
Это вообще не... Это проблемы даже не россиян и даже не нашего государства, а проблемы Международного олимпийского комитета и комиссии, Паралимпийского комитета и соответствующих комиссий. Они должны определять, кто у них инвалид, а кто не инвалид, допускать к соревнованиям или нет. То же самое, кстати говоря, как вот то же самое у Каспер Семеню. Все решали, она мужчина или женщина. Ну вот решите, определитесь уже, как, не знаю, тесты какие-нибудь сделайте. Вообще, проверьте у человека зрение, я не знаю.
Сворачивая эту тему, отвечу предложением московского комсомольца. Тема всемирного надувательства на Паралимпиаде давно обсуждается в среде спортивных комментаторов. И с этим, Алексей, трудно поспорить. Другая публикация
вот Алексей,
в МК.
Да,
мне как-то все равно.
Да, среди комментаторов, да.
Да. Но теперь она обсуждается и московским комсомольцем, а также опрошенными этим изданием спортсменами, паралимпийцами в частности. Стас Михайлов, запятая Меладзе и Непс потрясли депутатов, утверждает московский комсомолец.
За что?
За лацканы.
Они потрясли их ментально.
Ментально.
И в частности, я полагаю, своей лексикой, потому что подзаголовок к этому материалу вам как гласит. Приходит какая-то тварь вообще... ко мне домой, а я его достану по-любому. Восклицательный знак, кавычки закрываются, дабы откреститься от этих.
Ну а зачем нормальному человеку приходить...
Даже не знаю, кто в компании глубоко уважаемых мной певцов и депутатов может потрясти друг друга сильнее. Мне кажется, что у них обоюдные таланты.
Возможно, просто сам факт личной встречи с Григорием Лепсом потряс кого-то из депутатов, приехавших из провинции, из субъекта, новичков, которые лишь первый раз заседают, а тут звезда такой.
Молодой ученый. Депутат вернулся из Госдумы с автографом Лепса на груди.
Да, таков будет заголовок в газете «Мой город». Какой-нибудь, не будем обижать.
Шушинск,
да, Шушинск, uh-huh. Выдуманный город Шушинск. Так вот, вчера посетили господа Михайлов, Меладзе и Непс Государственную Думу и жаловались на вторжение в личную жизнь. Ну, вот что, в частности, говорил Михайлов. «Смотрю, вроде милые вы люди, журналисты. Чем же мы вам так не угодили? На основании чего вы заходите в мою жизнь?» Это цитата. Теперь мы знаем, что журналисты заходят в жизнь господина Михайлова. Но это еще полбеды. Григорий Непс, как пишет московский комсомолец, свой микрофон не отключал вовсе. Цитата. «Я человек импульсивный. Кого-нибудь поломаю, меня в тюрьму посадят. И пусть отсижу. Приходит какая-то тварь ко мне домой, а я его достану по-любому. Мы начинаем с вами борьбу. Вот не выдержит моя душенька. Я их всех скоро успокою, уродов». Уроды, если кто не понял, это журналисты, поясняет московский комсомолец.
А вот в российской газете есть еще одна цитата Стаса Михайлова. «Ведь страдает не только репутация артиста, страдают родные люди», пояснил Михайлов, заметив, что во времена Кобзона такого цинизма не было. «Депутат-единоросс Иосиф Кобзон», пишет нам российская газета, «сидел рядом и возразил, еще как было, фельетоны писали, и поотечески увещевал Лепса. Не надо никого ломать, вас посадят. Вы пришли в Госдуму, которая принимает законы». Однако Григорий Лепс не сдавался, пугая своих обидчиков тем, что и на них компромат найдется. Кобзон признался, что он уважает честно непродажную журналистику и огорченно заметил, что теперь вмешиваются в личную жизнь не только артистов. Взялись и за депутатов, кто сколько зарабатывает.
Представляете, вот мне хочется одного, чтобы на 2-3 года упомянутые персонажи вообще исчезли из газеты, из экранов. Вообще. Вот посмотрим, что они тогда скажут.
Это нужно заходить к ним в дом, я думаю.
Ну вот я коллег призываю, понятно,
ну, давайте
что...
Давайте я скажу еще пару слов о комсомолке, пока у нас есть буквально 10 секунд. Наркотесты для школьников стоят миллионы и, возможно, бесполезны. Такой заголовок на первой полосе «Комсомольской правды». Там очень интересная действительно публикация, где опрашиваются и наркологи, и прочее. Вы знаете, знаете, что в Москве такие тесты были узаконены совсем недавно, ну и обсуждается законопроект на федеральном уровне. И здесь же интервью Сергея Собянина, правда, небольшое, в «Комсомолке», так что у них сегодня тоже получился довольно интересный выпуск. Спасибо.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35 в Москве, утренний разворот. Ну, вот Сан Саныч к нам присоединился, но я хочу отнять буквально одну секунду времени и успокоить тех радиослушателей, которые волнуются и пишут нам смски. И говорят, что белый шум вместо нас слышат они в приемниках.
Почему белый?
Ну, а почему бы и нет?
Хорошо.
Дело в том, что профилактика сегодня в FM-диапазоне продлится до 13:00, но можно нас слушать на УКВ, и можно следить за нами с помощью сетевизора и интернет-вещания.
Народ возмущается, что почему-то в интернете нет вещания. Не знаю.
Я проверила, есть.
Нет,
есть.
У нас, да, вот мы только что открыли сайт, все смотрим на себя. Получаем несказанное, неизъяснимое удовольствие. Сан Саныч, здрасте.
Алло. Да, доброе.
Доброе утро, Сан Саныч.
Тут метеориты падают, а у вас как?
Что у вас падает?
Метеориты падают на Челябинскую область.
А у нас здесь в Каталонии весна, цветут персики, и мы ездим на замечательных автомобилях.
Сан Саныч умеет выбирать места.
Да, надо знать, где оказаться. Да, слушаем, Сан Саныч.
Ага. Мощностью почти 600 лошадиных сил, ну, 585, и с моментом 800 ньютонов, да еще в кузове универсал. Новый Mercedes Ешка, автомобиль бизнес-класса, даже не новый, обновленный, чтобы было правильно, самый популярный автомобиль в гамме Mercedes. С начала появления этой линии бизнес-седанов продано 13 миллионов, то есть, представляете, популярность. Но вот попался вчера у меня в руки автомобиль еще и с кузовом универсал. У нас как-то принято стало мерить объем багажника в мешках с картошкой. Вот мы тут прикинули 8 мешков картошки влезет в этот универсал.
Ну, мой Мерседес за стоимостью несколько миллионов рублей влезает 8 мешков картошки. Вот. Красиво.
Вот кладем 8 мешков картошки, до 100 километров разгоняемся за 3,6 секунды. Всех обгоняем, причем как звучит. Снаружи звучит как боевой автомобиль спортивный, такой, знаете, сочный гул мотора. Тем более, что мотор-то там не простой. Мотор там 6-литровый стоит. V8 правильный, 7-ступенчатый автомат, полный привод.
Это 12 кружечек 6-литровый.
А чтобы нам было совсем хорошо, вот, например, некоторые не любят, когда мотор звучит снаружи, а внутри ничего. Вот внутри поставили шикарную музыку Bang & Olufsen, которая выдает такое объемное звучание, что просто как будто сидишь в концертном зале. Причем сидишь ты действительно удобно, в шикарных кожаных креслах, которые тебя обнимают. Но при этом машина мчится. Тут есть очень замечательные горные дорожки вокруг горы Монтсеррат. Здесь проходит этап чемпионата мира ралли Каталуния. И вот как раз можно было на этих дорожках попробовать этот универсал. Потому что когда двухтонная машина несется вот на таких скоростях, да еще так управляется, ну вот редко попадают в руки такие приятные машины. Не всегда можно получить в руки 585 лошадиных сил, да еще использовать их на горных дорожках. Насчет цены, да, машина непростая. Машина все-таки от придворного ателье АМГ. Поэтому и цена в Европе 121 тысяча евро. То есть машина такая, не для всех. Хотя мне непонятно, вот куда может торопиться человек, купивший такую машину.
То есть у него уже все состоялось в этой жизни, да?
Ну, естественно. Все-таки я думаю, что такой автомобиль подразумевает загородный дом, да,
Сан Саныч, он может спешить за новым автомобилем.
Нет,
замкнутый круг.
Да, я вот соглашусь, то, что у меня один друг есть хороший, и он себе купил автомобиль Volvo. Ну, это было довольно давно, по тем временам вообще казалось, что нечто роскошное. И он говорит, а я перестал, говорит, ты знаешь, быстро ездить. Так вот включил, и плавненько, и никуда не спешишь, и не хочется
самому. Своё самое удовольствие.
Да, так что вот есть в этом что-то, да. Но возможности же надо иметь.
Дело в том, что на этом автомобиле сложно ездить медленно, потому что ты легкое нажатие на педаль уносит тебя впереди всех. И единственный твой враг становится стрелка спидометра, которая норовит залезть в такие дебри, даже при таком легком разгоне, что местные полицейские радостно потирают руки, а особенно радостно потирают местные тюремщики, которые тебя ждут с нетерпением.
Ну что ж, Белок, да, но если у тебя есть деньги на такой вот автомобиль, то наверняка и на штрафы найдется. Хотя права не могут отобрать. Они же не как у нас, там все строго. Кстати, как там, строго?
Ну, конечно, строго, конечно, здесь очень строго. И я могу сказать, что вот испанцев уже перевоспитали. Невзирая на свой буйный южный темперамент, во-первых, ездят давно уже не быстро, потому что как только едешь быстро, ну, вот тут очень раскошеливаться заставляет. Потом бензин дорогой, это тоже надо иметь в виду. Ну и даже вот в Барселоне, что-то я не видел, чтобы на выделенную линию вылетал какой-нибудь горячий испанец. Моторольщики, да, они туда лезут, а чтобы на автомобиле, нет, стараются все-таки туда не попадать. Бросить машину поперек дороги, не, у них тут это не принято.
Тогда вопрос, Сан Саныч, а зачем, зачем такой автомобиль 12 кружечек, а?
Эстетическое удовольствие.
Нет, ну, эстетическое это снаружи, это внутри, это Бенк энд Уловсен и так далее, объемное звучание, мягкие кресла.
А
зачем?
Вот решил ты, зачем Алексей, 500 сил? Рвануть на побережье.
И что? И везде да, меня ждут люди, смотрите, с волосатыми палками.
Есть четко две страны, где подобные автомобили любят давно. Не зря вот немцы подобный тип автомобилей, да, вот как Mercedes E63 AMG, называют автобан-курьер. То есть эта машина прекрасно подходит для езды по немецким автобанам. Когда надо быстро, или по платным дорожкам европейским, когда надо быстро промчаться из одного конца в другой. И вторая категория потребителей – это американцы, которые очень любят вот такую супермощную машину и стартовать со светофора. На зеленый рванул и сразу вот потом остановился на следующем. Но зато со светофора уехал первым. Или видят хоть малейшую такую вот лазеечку в большом потоке. Поток идет плотный, туда надо быстро попасть. Вот он наступает туда, раз, въехал и шикарно едет дальше. То есть есть у этих автомобилей потребитель. Кстати, выйдя на улицы Москвы, посмотрите, у нас очень много автомобилей с шильдиками AMG, Brabus. Это то, что придворная фирма Mercedes доводит эти машины. Но я бы не сказал, что до ума, а скорее до безумия. И вот есть определенная категория людей, которым это необходимо.
Тачка,
потому
на
что,
прокачку.
Ну, не всем...
Безумный автомобиль.
Вот. Поэтому такие машины доставляют радость. Их немного. К ним идут вообще долго, потому что, ну, очень своеобразные. С одной стороны, ты едешь в хорошем Мерседесе Е-класса. Ну, причем есть даже вариант, когда ты можешь заказать автомобиль такой, но на нем не будет шильдиков, что это там S, AMG, S, E63. То есть ничто не будет выдавать, что это супермощная машина. Ну, едет и едет, как будто это машинка мощностью сил 200. Вот. А когда начинаешь разгоняться, вот тут ты уже и себя показываешь. То есть есть такие, но за это надо платить отдельно, потому что отсутствие шильдиков на машине, за это берут деньги.
Все сложно. Да, все, все очень сложно. Шильдики, баки, силы, в общем, В общем, ужас. А мы, кстати, так беседуем с Сан Санычем. У него такой, знаешь, вот этот телевизионный. То есть мы что-то говорим, такая пауза возникает. Потом Сан Саныч там где-то доходит, он нам отвечает. Необычное довольно-таки ощущение. Так, вас просят сказать что-нибудь хорошее про «Шевроле Кобальт», Юля. Можете сказать или нет?
Дело в том, что «Шевроле Кобальт», который начали собирать в Узбекистане, это приход очередного бюджетного седана. Он занимает очень интересное положение. Он занимает положение между «Шевроле Авео» и «Шевроле Круз». Вот все-таки он чуть больше, чем «Авео», меньше, чем «Круз». Но он более бедный по качеству материала, по изготовлению, по своим технологическим решениям, он, конечно, бедный.
Как заговорил Сан Саныч после того, как потестировал там «Мерседесы» в их заграницах, а? Более бедный.
Нет, но вы знаете, что когда мы говорим о машинах этого класса, все-таки давайте различать машину ценой 121 тысяча евро и машину ценой 10 тысяч евро.
Нет, вот это мне уже нравится. 10 тысяч евро звучит как прекрасная музыка на системе Бенк энд Долбсон. 10 тысяч евро.
Ну, между прочим, в эту машину, если поставить музыку Бенк энд Долбсон, увеличится цена вдвое.
Да, это как я помню, какой-то тоже мой знакомый купил старую машину, по-моему, это был BMW. Потом он, значит, с этой машины снял музыку, продал и я купил в два раза. Было такое, да.
Так вот, в целом-то Кобальт как раз хороший получился автомобиль с большим багажником, сам не маленький. Но эта машина все-таки для другого слоя покупателей. Я бы хотел, конечно, чтобы все бы ездили на Mercedes-Benz E63 AMG в кузове универсал, ну, на дачу возить чего-нибудь, вот, но как-то не получается. Мы еще не настолько разбогатели. Может быть, со временем всех пересадим, а пока даже вот такие вот автомобили, как Кобальт, будут вполне востребованы. В принципе, автомобиль очень неплохой получился.
И мешок картошки в багажник влезает.
Это в качестве, когда покупаешь, тебе дают в качестве бонуса, да.
Спасибо. Два мешка картошки влезают хорошо.
Ну вот, да. Полезное свойство. Спасибо, Сан Саныч.
Счастливо.
Разворот.
Ну, а теперь о спорте. Наши российские футбольные клубы наконец-таки откнули. Две темы для обсуждения. Биатлон. Мне, в общем, очень нравится. Я даже, наверное, с него начну.
Так.
Ну, во-первых, лучший наш 15-й. Один спортсмен наш промахнулся два раза, а остальные по 4-5.
Угу.
Ну, то есть все разговоры о том, что вот наши теперь здорово стреляют, они как-то вот были подвергнуты жуткому совершенно сомнению. Потом, значит, я всегда, мне очень нравится, коллеги пишут, и как Дима Губерниев говорит, вот он понимает, что он находится в такой вилке своеобразной, он же прекрасно знает и тренеров, и спортсменов. Вот вроде сказать действительно все, что он думает. Я, ну, не знаю, действительно он это думает или как. Ну, обидишь людей, да? А с другой, вот если ты народу скажешь, который сидит там, кипит у телевизора.
Обидишь,
да,
народ.
Обидишь народ. Вот в этом какая-то вилка есть.
Вот дилемма.
И поэтому газетчики, ну, им проще, конечно. Они могут подумать, прежде чем сказать. В эфире такого, к сожалению, такой возможности не всегда есть. Ну, ты по себе знаешь что-то и по нам. Вот. А здесь они пишут. Теперь наша главная надежда – эстафеты. То есть вот прошел уже весь чемпионат мира.
Но эстафета-то еще. Да. Вон она. А вдруг?
Вот. Не, но дело не в этом. Потом я так уже чувствую другие заголовки. Ничего, мы готовимся к Олимпиаде в Сочи. Что-нибудь в этом роде. Но это же просто...
Обзор будущих соревнований.
Просто песня какая-то. Просто песня. Вот вроде как начало все получаться на этапах Кубка мира. А здесь все. Все, что к чему готовились, что они сами жмут плечами и не понимают, что происходит абсолютно. И даже не знают, что сказать. Потому что, ну, если ты до этого шел гонку и вмазал действительно один-два раза в худшем случае, а здесь пять, то вопрос только в одном, что значит, ты просто слаб в коленках, и все. У тебя, ты ментально не готов к этому противостоянию. Потому что это вопрос не только тренировки, это вопрос еще и крепости духа. Нервов, да. Почему нет? Конечно. Я помню, это вот наша теннисная история. У нас было два великих игрока в мужском российском теннисе. Женя Кафельников и Марат Сафин. Так вот, если бы, ну, я об этом много раз говорил, что если бы Марат Сафин обладал нервной системой чемпиона, такой, как у, там, как того же Роже Федерера или Пита Сампраса, они бы ему в подметки просто не годились. По мастерству, по умению, так сказать, наносить удары по мячу, варьировать тактику, темп, ритм игры, он, мне кажется, был гораздо сильнее. Но при этом...
Самообладание
ему категорически не хватало. Значит, ему и Кафельникову. Кафельников начинал жаловаться на себя, Сафин ломал ракетки, и все это вот он не мог себя удержать в той самой узде, что предполагает вот как раз качество чемпиона. Стало быть, спорт – это не всегда умение быстро бежать или там хорошо стрелять, но это умение еще держать себя в руках. Вот этим умением, по всей видимости, пока что, ну, хочется верить, потому что ребята все молодые, у нас почти новая мужская команда, совершенно точно. Вот этим умением наши ребята не обладают. И вот это не только эта гонка, они, в общем, и все показали, как в смешанной эстафете. Дима Малышко зачем-то зашел на штрафной круг. Если бы он этого не сделал, были бы с медалями, да? Подарили ее хозяевам чехам. Здесь 5 промахов у Устюгова. Как это может быть, я вообще не понимаю. Ну, это двойка такая. Это еще я вспоминаю... Ну, тому-то было простительно. У нас был баскетболист Дима Носов. Так вот, он, по-моему, то ли 13, то ли 14 штрафных не попал. Но штрафные – это когда человек стоит без сопротивления на линии, просто тут, ну, против него нарушают правила. И соперники просто, когда у Димы Носова появлялся мяч в руках, они просто его били по этим самым рукам. Они же понимали, что он не попадет все равно. Понимаешь, в чем дело? Ну... И, ну, тут-то все-таки там история несколько другая, а здесь вот конкретно только это. Ну, и потом, конечно, у нас биатлон теперь государственный вид спорта. Все следят, все болеют, там постоянные накачки, и человек чувствует над собой не то, что дамоклов меч, а там, я не знаю, астероид прямо на него падает или метеорит.
То есть так, испытание ожиданиями.
Ну, конечно, да. И поэтому вот ситуация такова.
Ну, будем надеяться, что действительно ребята еще молодые.
Ну, вот там
и с опытом нервы вот, обрастут панцирем.
В свое время, это тоже заголовок я этот видел. А, нет, это я у Димы как раз слышал. Уже конец репортажа. Как-то вот надо что-то опять сказать. С одной стороны,
ободряющие всех.
Одним, и как-то вот то, что другие-то сидят у телевизора. Да куда вы? Вот кажется, ну я же уверен, когда вот он свои 5 промахов засадил, если бы он слышал, так сказать, Женя Устюгов, олимпийский чемпион, услышал, что про него
промахов было бы 6. Говорят,
да, может быть, даже больше. Вот. Так вот, помнится, когда в российском футболе была гегемония Спартака. Это я тонко перехожу к футболу. Так, заметил, да? Так вот,
сверстал.
Тогда поклонники ЦСКА, у них такая была речевка: верим в команду. То есть, вроде как, болеть не за что, потому что Спартак все время ЦСКА обыгрывал. Потом, замечу, был 7-летний или 5-летний период, когда Спартак ЦСКА не мог обыграть. Но это уж другая история, просто для объективности. Был такой эпизод, когда в течение, там, скажем, 5-леточки, вот, армейские болельщики, которые все время оказались битыми,
они
верили в команду. И вот, значит, я смотрю репортаж биатлонный, который ведет Дима Губерниев, и вот слышу от него: верим в команду. Это уже последняя степень, так сказать, самоуничижения. Вот это слова: верим в команду.
Чё, то есть верим? Каким-то отчаянием от этого уже немножко.
Да, ну, не то, что отчаяние, а что? Это что?
Что еще
Господь
остается?
Бог, что тут верить? Вот, смотри, другой еще знаменитый футболист, Виктор Папаев, говорил такую фразу: счет на табло. Все. Понятно, что это, да, я понимаю, не надо меня сейчас сразу поправлять смс-ками, я знаю, как правильно. Потом говорит, счет на табло, нечего тут верить. Вот будет медаль, будем радоваться. Нет медали, ага, верить тут не во что. Ни Господь Бог, ни, не знаю,
направление пока, ветра, да,
все,
и ни звезды,
ни шмогла,
определенный
как, ни шмогла, ничего не сделаешь. И, соответственно, вот начинаем думать про Олимпиаду. Так, значит, ну и в отличие, ну, надо же позитивы внести, у нас есть еще некоторое количество времени. Наши все три футбольные команды, я считаю, блистательно сыграли в первых матчах 1/16 финала Кубка Европы. Рубин выиграл у мадридского Атлетика со счетом 2-0 на чужом поле. Честно говоря, я не сразу понял, когда все это читал. Вот. И рассуждали, как же сделать так, чтобы остановить Радамеля Фалькао. Есть такой очень сейчас перспективный и, ну, даже уже состоявшийся нападающий, который забивает всем, вся и в любых количествах. Остановили. Получается, молодцы. И забили сами два мяча. Хотя Курбан Бердыев потом сказал, что, конечно, нам было тяжелее даже, чем с Барселоной. Но это вот мне вот это кажется, что есть в этом какое-то некоторое кокетство.
Ну да, 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 мол, но превзошли.
Но мы, да,
но
да.
Мы собрались.
Как-то себя, так сказать, подняли чуть-чуть еще. Ну, в общем, вот выиграли, кстати, и другие наши команды. Анжи победил Ганновер 96 со счетом 3-1. И 35 миллионов за Виллиана бразильца уже начали оправдываться, потому что он сделал голевую передачу. ТО забил. В общем, хороший тоже был матч. Ну и победил и третий наш участник. Тоже так вот. Сейчас, секунду. Ну и ЦСКА тоже выиграл, да, все нормально. Все нормально со всеми. Вот здорово, молодцы, тут ничего не скажешь.
Хорош. Если одна дверь закрывается, другая открывается.
Ну, закон сохранения, наверное,
да,
удачи.
Закон сохранения,
хотя
удачи и энергии.
Бывают дни, ты знаешь, когда все получается.
Все двери закрываются или
а
все открываются.
Бывает, когда закрывается все, и это просто... Это просто ужасно. Но ничего страшного. Я думаю, что вот мы теперь в следующем круге получим хорошее очень представительство. И будут наши команды играть. У меня даже в этом сомнений особенно нет. Да, не про ЦСКА, конечно. «Зенит» выиграл у «Ливерпуля», что тоже само по себе удивительно. И мы с Василием Уткиным это обсуждали в футбольном клубе, этот момент. Я вот скажу так, что если счет 2-0 в этой встрече, «Ливерпуль» — команда не устоявшаяся. Мне кажется, что «Зенит» тоже обеспечил себе. То есть он в гостях не проиграет. 0-3, хотя тоже стелили соломку игроки питерской команды. Роман Широков сказал, что, дескать, пока подождите, в общем, ничего еще не понятно. Но это правильно, это такое суеверное, такое суеверие хорошее спортивное. Пока результат не достигнут, мы про него не говорим. Но 2-0 прекрасно. Анжи выиграл у Ганновера 3-1, и Рубин выиграл у мадридского Атлетика в гостях. Ну, как правило, такие результаты дома уже все на своем поле. Тем более, если учесть, как, в каком стиле Рубин играет, как иногда говорят, вывозят на поле автобус, ставят его в ворота, и все. И там вопросов уже нет никаких. И даже Барселона не смогла через это пробиться, причем не один раз, играя с казанским клубом.
Ну вот хорошо. А с биатлоном будем тоже оптимистами. До зимней Олимпиады еще.
Да не будем мы оптимистами. Есть
не будем верить в команду,
есть,
да?
Гонки, которые повторяются каждую неделю, и там ты ошибся, и все равно на следующей неделе можешь реабилитироваться. Чемпионат мира раз в году, Олимпиада раз в 4 года. Представляете, как они будут психовать?
А может быть, наоборот, они стабилизируют свое эмоциональное состояние за год?
Нет, ну я не то, что не хочу быть оптимистом. Просто пока есть то, что есть.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Да, ну действительно, о погоде. -7,2 градуса сейчас в столице. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 88%. Штиль. Нет ветра.
Ну и хорошо.
Прекрасно.
Не забирается
дымка
под куртку никто и ничто.
Дымка и облачно в городе. В течение дня будет такая облачность, но с прояснениями, местами слабый снег. Сохраняются условия для гололедицы, наледи и сосулек. А в течение дня максимальная температура в Москве от минус 3 до минус 5, а по области даже до минус 7. Вот, кстати говоря, была такая, знаешь, уже чувство весны в последние дни. Солнышко
нет,
было,
я не обольщался.
Тепло
вот ты
было.
Всегда вот этот оптимизм какой-то ищешь. Зачем,
нездоровый,
непонятно.
Считаешь,
нездоровый абсолютно.
Ну, в общем, не надо доверять этой благости, потому что уже ночью до минус 10 в городе, по области местами до минус 18. Ужас. Завтра переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, максимальная температура до минус 5, по области до минус 7.
Ну, хорошо.
Хорошо, ты считаешь?
Зима, да.
Немножко статистики. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1934-м, было минус 38. Да, я понимаю, что по сравнению с этим ничего. Максимальная температура зафиксирована в 1952-м, плюс 3,8 градуса. Александр Плющев пришел к нам, расскажет нам последние новости. Алексей Осин, Оксана Чиж, утренний разворот. Доброе утро тем, кто только что проснулся.
Здравствуйте, дорогие.
Ну что, сейчас мы попросим наших слушателей в Челябинской, Свердловской.
И Тюменской.
И Тюменской, да.
Что они, собственно, уже и делают. Пока что эпистолярно сообщают нам, что же происходит там в результате, по всей видимости, метеоритного дождя.
Будем искать очевидцев мы в ближайший час. А пока я, кстати, хочу сказать, что вот вышли предварительные данные МЧС. И вот ведомство говорит о том, что около 50 человек, по предварительным данным, пострадали от падения метеорита.
Ну, это на самом деле в основном касается порезов разнообразных. Потому что стекла действительно вылетели во многих домах. Ну и, соответственно, вот последнее сообщение, что в одной из школ Челябинской области есть пострадавшие. В школе номер 130 от порезов как раз вот они пострадали. В Саткинском районе примерно 80 километров от райцентра упал метеорит. Во многих домах Садки, а также в зданиях Челябинска фронтом стоящих к месту падения выбиты стекла. Есть пострадавшие от вылетевшихся стекол. Ну вот из-за этого. Ну, кстати, вот на нашем сайте в интернете, там уже выложено видео. И действительно это впечатляет. Видеорегистраторы помогают нам теперь вообще во многом. И в данном случае вот с этим едет машина и прямо вот прочерчивает небосвод. Причем сразу идет такая очень яркая вспышка, которая буквально на секунду затмевает собой солнце даже. То есть ничего не видно. Вот очень яркий свет. А затем вот прочерчивает небосвод и куда-то там падает, ну, непонятно что. И остается такой вот белый след, как после
самолета, который очень резко полетел.
Да.
Ну, вот различные эксперты, которых опросило агентство РИА Новости, говорят о том, что вот этот самый метеоритный дождь, который прошел на Урале, мог быть предвестником астероида, который пролетит сегодня на близком расстоянии от Земли, тот самый, о котором все писали. Так что, возможно, действительно, это взаимосвязанные явления каким-то образом.
Ну и, как всегда, такие даже оставляем пока в стороне неприятные новости, оказались вмяты железные ворота в одном из домов города Яткули в 30 километрах от Челябинска. Эвакуируют людей с вокзала, повыбивало стекла в основном в многоэтажных домах. В обсерватории RT агентства Интерфакс Урал сообщили, что приборы зафиксировали отклонение от нормального поля. Эти данные еще нужно обработать, сопоставить с данными других станций, на это потребуется время. У нас тоже была вспышка, гул и хлопок. Так, что еще?
Я пока вот хочу все-таки попросить наших слушателей, которые сегодня стали очевидцами этого, прямо скажем, редкого явления, писать нам на номер плюс 7985-970-45-45, это если вы хотите отправить смс, или пользоваться аккаунтом «Вызван» в Твиттере, а если вы готовы рассказать непосредственно, пообщаться с нами в прямом эфире, то...
Ну, давай обзор, это, может быть, это уже было... это уже с 7.30 начало поступать. Челябинский, да. Упал самолет, нам написал Влад Королев. Упала ракета или метеорит, яркая ослепляющая вспышка и взрыв, срочно узнавайте. В в небе произошла яркая вспышка, что-то упало с неба и взорвалось, произошел взрыв, ну и опять про самолет, многие считали, что это самолет, и неизвестный светящийся объект стекла в домах повыбивало, так, что-то непонятное пролетело на Челябинском, освещая белым, очень ярким, нагревающим светом, оставило в небе причудливый след, тут поэт просто-таки, минут через пять раздались, тут обрывается, ну и так далее. Так, тоже видел вспышку, когда ожидал электричку на железнодорожном мосту станции фермы Пермского края, 9:21 пермского времени. В Тюмени коллеги по работе увидели метеорит в южной части неба, Сергей пишет, но он наш постоянный слушатель.
Александр из Челябинска стоял у окна, увидел большой огненный шар, за ним шлейф дыма, через минуту сильный взрыв, выходил на улицу, очень много разбитых окон, много застекленных балконов даже сложились.
Ну вот пишут, что не может быть предвестником астероида, но вероятность дополнительных метеоритов и метеоров временно возрастает. Кроме того, два дня жесткая геомагнитная, ну, видимо, обстановка тут тоже. Уралвагонзавод не пострадал, надеюсь. Ну вот как же, ну как же без Уралвагонзавода, уважаемый? Никак.
Да, ну так вот, звоните нам в эфир на номер плюс 7-495-363-3659. Может,
да, давайте,
вы
давайте
со своего
попробуем.
Балкона видели это необычное явление.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Виктор, я с Красногорска.
Да что вы.
Здравствуйте.
Что, у вас тоже там падает?
Нет, вы знаете, у меня эхо не работает, я испугался, неужели вчерашнее заседание...
Спасибо, все нормально, да. Извините, вас отключаем, слушайте радио, все
еще,
нормально.
Еще раз
профилактика
повторяю,
до часу
профилактика до 13:00 в FM-диапазоне, нас можно слушать по УКВ и можно следить за нами и слушать.
Пожалуйста, не занимайте линии, пусть звонят те, кто что-то видел, может быть, вот этот звонок попробую принять. Алло, здравствуйте, откуда вы?
Будьте добры, звук приемника уберите, пожалуйста.
Вы в эфире.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александра.
Откуда вы, Александра?
Из Челябинска.
Рассказывайте.
Ну, в общем, все это видели, слышали. Экстренно нас родственники подняли. И весь и взрыв, вот который... Случилось три взрыва, в общем. Первый был очень сильный, после которого просто были слышны даже разбившиеся окна и на улице, и по дворам. Вторая, третья волна, уже все начали экстренно как-то собираться. У нас улица вся была в шоке. Вот. У нас разбился полностью цинковый завод, то есть есть фотографии. Наверное, в интернете вы видели. Ну, в общем, обстановка такая в городе. Вот я сейчас еду рядом с супругом, я еду и снимаю все дома, просто везде разбиты окна, практически каждый дом через дом, трещины на домах, то есть везде разбиты стекла и окна.
Ничего себе. А о чем подумали в первый момент?
Я передавая, если честно, мы начали собираться и хотели уезжать из города.
Ну, а скажите сейчас, вот что происходит в самом городе? Вы говорите, что вы сейчас ездите как раз по улицам, да, видите последствия?
Очень много машин. Угу.
То есть все выехали. Наоборот, дома надо сидеть. Что же вы?
Вот, ну, мы-то по делам поехали, у нас запланированные дела были. А вот народу очень много, на самом деле. На машинах у всех обалдевшие лица такие немножечко. Кто-то как-то просто идет, там своими делами занимается. Но так вот... Все смотрят по сторонам, потому что у нас очень много университетов выложили в социальные сети фотографии, что во всех университетах выбиты стекла. У нас вот самый такой большой университет, ЮРГУ называется. И там просто такие дикие фотографии, как будто апокалипсис.
А у вас сколько сейчас на улице температура?
Так, температура у нас минус 10.
Минус 10, понятно.
А скажите, а уже вот коммунальщики, какие-то городские службы работают активно?
К сожалению, сложилась такая ситуация, что со связью очень плохо. То есть невозможно дозвониться. Вот у моей мамы, я просто живу не с родителями, да, у моей мамы, она кое-как до меня дозвонилась, у них выбило стекло очень сильно в подъезде вместе с рамой. Дом старый, сталинский. Вместе с рамой выбило, они даже не могут выйти из подъезда, потому что там пожилые люди живут. И не могут убрать завалы, и они не могут дозвониться до ЖКХ. То есть вот уже прошло 3 часа, и я до сих пор до мамы не могу дозвониться. Вот мы сейчас едем к ним, собственно. собственно. И они сами не могут дозвониться до ЖКХ, и не могут справиться с теми завалами, потому что стекла просто везде. Очень много пострадавших от порезов. Вот мне сейчас уже написали, что в школах очень много учителей порезанных, ученики...
Порезавшихся, давайте так, все-таки.
В садиках дети очень сильно плакали с истерикой. Вот это все, что я читала, как бы.
Понятно, спасибо вам большое.
Ну, я сразу скажу, что у нас служба информации связалась вот с этим самым Челябинским цинковым заводом, но там опровергают информацию о серьезных повреждениях. Говорят, что по предварительным данным все.
Стену там снесло, я слышал.
У них все там не
так
страшно.
Вот у народных информаторов другая информация, другие данные. Алло, здравствуйте, пожалуйста, выключите радио, представьтесь и говорите.
Людмила, Челябинск.
Да, Людмила, что видели, рассказывайте.
Дело в том, что это у меня шторы были закрыты, но окно засветилось, вот как будто прожектором стало светить прямо в окно. И где-то минуты через две раздался взрыв. В доме это вот у меня двери заходили ходуном, стекла заходили ходуном. Стекла, слава богу, не вышибло, потому что у меня были открыты форточки, а окна у меня друг против друга. Взрывная волна прошла, что называется. Но у сына в комнате, в спальне, когда он спал, упали 4 горшка с цветами. Естественно, все выскочили на улицу. У нас женщина шла по двору. И вот она говорит, я видела вот этот шар, он говорит, я видела, как он взорвался, и у нее лицо было обожженное. Вот знаете, вот когда вот солнечные ожоги бывают, да вот такое вот красное лицо какое-то было.
А, то есть смотреть лучше не смотреть, да?
Да, лучше не смотреть.
Спасибо вам большое. Челябинск, еще один челябинский звонок у меня тут есть. Алло, здравствуйте, пожалуйста, радио выключите, представьтесь, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Женщин напугал взрыв, прежде всего. Как вас зовут?
Ольга меня зовут.
Ольга, рассказывайте, да, слушаем вас, вы в эфире.
Значит, мы тоже очевидцы этого события. То есть мы подбежали к окну, когда вот этот вот огненный шар, он уже, мы его не видели, мы видели только хвост. Но мы подбежали почему? Потому что у нас открылось одно окно, рамы на балконе у нас стеклянные сложились.
Это как?
Ну вот, то есть выбило стекла, и они благополучно вот здесь вот у нас теперь стекла валяются.
Понятно.
Вот. В подъезде, у нас четырехподъездный дом, пятиэтажный. Ни одного, нет целого стекла в подъезде. В подъезде именно. Как раз вот вопрос сейчас шел про службы ЖКХ. С 10 часов мы не можем дозвониться. Есть такая управляющая компания «Жилкомсервис», ЖЭК номер 6, мы не можем дозвониться.
Ну, сейчас все звонят, все понятно.
Ольга, а вообще вот на улице видны машины аварийных служб, которые работают там, как-то что-то проверяют?
Мы специально, мы выходили после 11, у нас вообще тишина в районе ЧТЗ.
То есть, Челябинский тракторный завод, да?
В пробках стоит весь транспорт в центре. Но не очевидцы, говорить не можем.
А скажите, пожалуйста, вот у вас превалировало что больше, страх или любопытство?
Наверное, все-таки любопытство.
Любопытство. Ну вот, очень мне нравятся наши люди.
Все-таки упал сначала изначально самолет.
Ага. А вы тоже документы бросили собирать?
У нас каждый день, потому что тут истребители летают, и для нас это уже как бы, ну, такая история, мы ждем, когда же все упадет. И вот думали, что упал самолет.
Понятно. Тоже бросились документы собирать, детей под мышку и вперед?
Нет, почему-то нет.
Понятно.
Вы стрессоустойчивая, Ольга.
Мне больше волновал мой балкон, честно.
Ты же балкон еще не упал. Это вообще
два. Да, я думала, что он уже вообще весь рухнет.
Понятно. Да. Спасибо вам. Очень рад, что с вашими близкими все в порядке. Стекло, наверное, сами сможете вставить, потому что ЖКХ будете ждать при 10-градусном морозе, наверное, не один день. Хотя, в принципе, должны они этим заниматься. Алло, здравствуйте. По-моему, еще один челябинский звонок. Слушаем вас. Представьтесь, выключите радио и говорите.
Здравствуйте, Челябинск, Алексей.
Да, Алексей.
Я вот сейчас слышал ваш репортаж. В основном звонят из трактора заводского района.
Да, ну, а вы где?
Я центр. То есть это у нас улица Кирова, практически центр дома. Значит, тоже повылетали стекла, в основном в подъездах и остекление балконов. Угу. Вот, предыдущая женщина здесь звонила, тут буквально паника какая-то. На самом деле ничего такого нет. Я сейчас проехал. У меня дочь у моих родителей находится, я до них доехал.
Поехали же все-таки. Забеспокоились.
Проверить, это близких нужно, правильно?
Да, правильно. Я, потому что не работала связь. Вот связь заработала только сейчас. Я не смог дозвониться, туда проехал. Они живут в самом центре. Проехал туда, по дороге ничего не видел. Но вот сейчас над нами летают вертолеты, например, вот могу сказать. То есть особых таких каких-то разрушений в центре города ничего такого я не заметил.
Спасибо. Спасибо вам. А вот еще какое-то для меня непонятное расширение звонка. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и говорите.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, Екатеринбург.
Из Екатеринбурга. Отлично. У вас что?
Ну, знаете, вот я со стороны как бы это все зрелище видел. Вот у нас автомобиль в пробке находился в центре города.
А что значит со стороны? Подождите. Как это?
Ну, со стороны, то есть, это, представляете, 200 километров от Екатеринбурга до Челябинска. То есть, в стороне. Сначала была вспышка. То есть такая белая, я бы сначала не понял, вот, то есть такое ощущение, что машину вот откуда-то фара светит, но непонятно откуда. И потом, значит, получается, вот, ну, если я находился в стенде, то в сторону Челябинска, значит, такой вот, ну, не шар даже был, вот какое-то тело, ну, неправильной формы, кругловатой, значит, малиновато-буроватое, и вот по траектории, вот, ну, вдоль земли нисходящая, значит, двигалась очень быстро, очень огромная скорость. Их потом как вот вид взрыва, и как в разные стороны, как осколки, как полетели. Но они уже такие темные, просто бурые, не светящиеся были.
Ну, вы знаете, не исключено, что это был не один объект, а несколько, понимаете? Ну, говорят о метеоритном дожде.
Ну, выглядело, будто это один объект.
Нет, ну, в смысле, один у вас, а другой в Челябинске, да. Я об этом говорю.
Нет, это нет, очень сильный свет был. И вот, то есть, ну, вот именно со стороны Челябинска, то есть, видно-то было.
Угу.
Вот, а значит, еще я созванивался вот уже с людьми в Челябинске тоже, значит, ну, да, говорят, что у меня связи МТС не было совсем. Ну, стекла, говорит, чуть-чуть побило, то есть, и вот в районе Копейска, вот там, там у меня у родственника, значит, какое-то стекольное производство, у них там какая-то стена рухнула.
Утирает руки теперь человеку, у которого стекольное производство.
Да, то есть, люди очень там сильно пострадали в этом плане.
Да, как счастливо. Спасибо, шиномонтажники два раза в году. Я отключил уже человека. Хотел что-то спросить.
Ну, увы. Да.
Давай еще попробуем. Давай вот, еще вот попробуем. Это, попробуем другой этот самый префикс. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Здравствуйте. Тоже Екатеринбург, Александр.
Ага. Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, вся эпичность ситуации. Я был в районе аэропорта Кольцова. И, значит, вот это все наблюдал. Летит метеор, шлейф от него, и под шлейф на посадку самолет заходит. Это, конечно, ну, для пилотов шок, наверное, был.
Я представляю, какой шок был для пассажиров этого самолета, да.
Они, может, не увидели ничего.
Все, просто видите, в чем ситуация. Там же очень большая звуковая волна еще идет от него. Он же 8000 метров в секунду летит. Вот, то есть и приборы могли отключиться, и что только не могло произойти, слава богу, как бы, и самолет приземлился, и все целые. Но очень страшно,
да,
конечно, наблюдать,
да,
это дело.
Слава богу, что действительно разминулись.
Александр, скажите, а в Екатеринбурге вообще есть какое-то волнение в связи с этим? То есть там
просто,
никаких разрушений?
Не знаю, у нас на работах где-то что-то, форумы, все, конечно, кишит, все люди с такой... любопытство какое-то, я бы не назвал это какой-то восторг, а вот такое, знаете, волосы дыбом встали, и все с открытыми глазами всю эту ситуацию обсуждают. Вот. Потому что, ну, сами понимаете, мы, сколько себя все знают, ситуация такая в первый раз в жизни у всех случилась здесь.
Хорошо, спасибо. Я вот добавлю, сейчас пришли новые данные от МВД. МВД говорит, что более 100 человек пострадали при падении метеорита именно в Челябинской области. По предварительным данным, в основном вот пострадавшие – это те, кто получил порезы от стекла, разбившись, однако тяжелых травм никто не получил, говорят МВД.
Язвит Павел из Бишкека. Говорят, связи нет, а на эхо легко дозваниваются. Слухов столько, ужастики. Цинковый завод, пишет Александр Усов. Осыпалась кирпичная стена на 3 полосы движения. Мы уж думали марсиан встречать, мы тоже думали. Очень напоминает кадры из фильма «Армагеддон». Небо прочертил красно-огненный шар, от которого отделялись шипением зеленые объекты. Пролетел и сошел на нет, оставив инверсионный след. Минуты через три произошел взрыв. Я подумал, что началась ядерная война. Затем череда взрывов поменьше. Артем из Челябинска. Ну, Артем, это же понятно, если далеко, в 300 километрах, если даже гром там в 10 гремит, а потом звук приходит, да, сначала уже видишь. Здесь та же картина наверняка, да? Что-то пролетело над головой с ярко-белым свечением, над землей разделилось на две части, минут через две последовал каскад взрывов, полетели стекла, народ выбежал на улицу, и волна дошла, да, Александр. Ну и где хваленая и ваша радиостанция «Шойгувская служба, их система предупреждения», пишет Андрей. Реально страшно было от неизвестности происходящего. Все думали про падение самолета. Балкон, там же все припасы на зиму, Сергей пишет.
Материальные потери, да.
Ну, то, что не идет трансляция, эхо мы говорили. Профилактика до часу, не волнуйтесь. А что же будет при глобальной катастрофе? Депутаты и прочие, спасайся, кто может. Почему тут депутаты, непонятно. Но, видимо, это в любом случае надо начинать сообщение со слов «депутаты». Гарри пишет, сначала была сверхяркая вспышка, минут через две мощнейший взрыв, череда более слабых, здание заметно покачнулось, перепугались, выбежали на улицу, на небе еще виден след, сейчас в воздухе сильный запах. А, это нет, это не Гарри пишет, это сильный запах Гарри.
Сильный запах Гарри. Давай, может быть, мы успеем еще один звоночек послушать.
Ну, хорошо, давай попробуем. Так, 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 так.
Выбирай.
Вот этот, пожалуй. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Здравствуйте, меня звать Марат, я из города Уфа.
Ага, что, и в Уфе что-то видно? Здравствуйте, Марат. В Уфе что-то было видно?
Да, вы знаете, может, какое-то видео или предвестие было. Я вчера вышел на балкон, поздно ночью уже было, где-то часов 11. Ну, бывает, вот эти фонарики китайские воздушные запускают со свечкой, да?
Ну,
видали когда-нибудь?
Да, конечно.
Я смотрю, висит, а вчера звездное такое, чистое небо было. Смотрю, висит, вот, думаю, кто тарик запустил. Смотрю, почему он висит, почему не летит. Он полетел плавно-плавно на юг. Ну, думаю, все, улетел. Обратно зашел, ну, на лоджии холодно, покурил. В окно выглядываю, он обратно летит. Но фонарик не может против ветра лететь, если ветер туда был. Я выбегаю, подзорную трубу смотрю. Ну, ничего точно. Просто красная такая, красная кровавая точка. Смотрю, она опять стала улетать на юг. Смотрю, над головой пролетает точно такой же фонарь, но с большей скоростью, и тоже на юг ушел.
На юг?
Мистика.
Тоже на юг, да. А я живу в северной части города, ну, ориентируюсь, где у нас. Но фонарик против ветра не может вернуться. Ну,
нет, я просто как-то с Уралом пытаюсь это корреспондировать. Там скорее восток или юго-восток. Или...
Нет, строго на юг.
От вас?
Меня, да, строго на юг от меня. Может, думаю, они как бы...
Ну, видимо, это у меня с географией проблемы, да.
Спасибо, да, Марат.
Всего доброго вам. Ну, вот,
да, думаю, что в Уфе какие-то автономные все-таки явления происходят.
Ну, ты знаешь, это может сопровождать явления, какие-то побочные вещи, какие-то то, что ему сопутствует. Живу в Ленинском районе, думал, что Сельмаш опять взорвался, но у нас в Ленинском разрушения нет. Народ просто паникует и преувеличивает. Связь нормально работает. Нет, это один метеорит мы наблюдали, естественно. Видно, нас всего пара сотен километров разделяет, а метеорит начинает гореть уже на 50 километрах высоты. Ну, понятно.
Да, вот по поводу связи, то, о чем говорят большинство наших слушателей, да, что пропала связь именно в это время. Роскомнадзор как раз сейчас объясняет, с чем это связано. Падение метеорита на Урале привело к кратковременной перегрузке в системах телефонной связи. То есть, по всей видимости, просто все звонили близким, друзьям. И выясняли, все ли в порядке.
Почему-то специально для меня метеоритный дождь – это последствия удара тела о землю. Ну, по-моему, вы какую-то ерунду написали, как мне кажется.
Какого тела об какую землю?
То есть сначала дождь, а потом удар о землю, насколько мне представляется. И одно большое тело сопровождается другими меньшими обломками меньшего диаметра.
Ну, это, кстати говоря, только что пришло еще одно сообщение по поводу разрушения на Южноуральской ГРЭС из-за падения метеорита, выбитые стекла, но станция работает штатно, сообщают РИА Новости.
Ну,
а вот с другими новостями...
Да. Почему с другими?
И с этими же новостями. Александр Плющев.
Вот новый разворот.
10:35 в Москве. Ну, у нас осталось еще две темы на ближайшую получасовку. Одна касается вторжения в частную жизнь или в жилище. И как вести себя в этом случае. Два повода, разумеется, случай с Оскаром Писториусом, который, как предполагает полиция, застрелил случайно свою подругу, пытавшуюся сделать ему сюрприз.
Дело идет, речь идет о грабителе, да?
Да, ну, поскольку в Южной Африке с этим большие проблемы. Ну, и вчерашняя, так сказать, вакханалия с участием наших звезд эстрады. Стаса Михайлова, Григория Лепса. Лепс пообещал тем, кто к нему приблизится и войдет в его дом, на счастье побить чашечки.
Да, ну, дело происходило на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Вот, куда действительно пришли певцы Стас Михайлов, Григорий Лепс.
Валерий, да, ну ты пока подожди, это все рвешься уже в бой докладывать. Ну вот посмотрим, у нас еще есть в запасе тема о том, кем вы себя ощущаете в первую голову, россиянином или, соответственно, представителем религиозной конфессии, какой-то национальности, коих у нас достаточно в стране, что для вас первично, тем более, что 40% только считают себя россиянами. Вот, собственно говоря, эти две темы для обсуждения мы выбрали на последнюю получасовку, и сейчас к ним и приступим, а теперь как раз вот, но мы будем еще читать, вот если особо интересные какие-то сообщения про метеорит, мы обязательно их зачитаем.
Избранные. Да, ну действительно, прошло вчера заседание вот этого самого комитета Госдумы по информационной политике, куда пришли такие достаточно известные певцы, звезды эстрады. Стас Михайлов.
Какой-то вот, какой-то ты иронии говоришь. Народ любит Стаса Михайлова. Может быть, он тебе не нравится.
Григорий Лепс.
Я, честно говоря, его не слышал до, ну, где-то до года до прошлого. Потом вот, наконец, я понял, что вот это то, что я слышу, это и есть Стас Михайлов.
Это и есть Стас Михайлов.
Ну, есть и есть. Если человек собирает приличную аудиторию, людей, готовых купить билеты и послушать его пение, ну, значит, так тому и быть.
Пришли они в Госдуму, как формулирует эта российская газета, за защитой. Я процитирую. «Совсем замучили их журналисты, своей назойливостью следят, подглядывают, проникают в жилища, выспрашивают соседей, набиваются на интервью, снимают на фото и видеокамеры из-за угла».
Безобразие просто.
Безобразие.
Нет, меня... конечно, понимаешь, с одной стороны, я же вот говорил, когда мы газеты про это читали, что, собственно, и продолжаем делать, что, с одной стороны, есть в этом некое лукавство. Ведь многие звезды делают все возможное, чтобы о них...
Подсматривали, подслушивали.
Подслушали, и... да, и так далее. Потому что без этого упадут их сборы, а и без этого они не будут любимы народом.
Но дело-то не в этом. Григорий Лепс пожаловался. «У меня вообще после сцены давление 250». И предупредил журналистов. «Мы начинаем с вами борьбу. Я человек импульсивный. Кого-нибудь поломаю, чтобы остальным неповадно было». Это вот, то есть, вот к сведению тех журналистов, которые с камерами, за звездами.
А ты, это самое, ты вот на меня так посмотрел, ты желаешь, чтобы я возмутился? Ты от меня ожидал какой-то реакции? Что, ах ты гад, ты Лепс, вот что ж ты делаешь-то вообще? Как ты можешь такие вещи говорить?
Они же, да, вы же делаете же... одно дело.
Нет, понимаешь, они друг с другом, как Китай с Америкой. Вроде, с одной стороны, как-то не очень друг друга долюбливают, а с другой друг без друга не могут. То есть журналистам без условного Лепса тоже плохо. Потому что кого тогда они будут подсматривать, за кем они будут подсматривать и кого будут подслушивать. И какие фотографии там с приличного расстояния, где кто-то там, не знаю, на пляжу, они будут публиковать. Правильно ведь?
Все верно. Ну, вот, собственно говоря, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк в связи с этим на вчерашнем заседании выступил с предложением. Он предлагает пересмотреть законодательные нормы о пределах необходимой самообороны граждан в случаях вторжения в жилище. Цитата. «Это может касаться ситуации, когда какой-то человек с видеооборудованием проник к тебе без приглашения и пытается испортить жизнь тебе и твоим близким, чтобы дискредитировать СМИ», пояснил Железняк. «Также вопросы, связанные с физическим вторжением в личное пространство и личную жизнь, должны быть четко отрегулированы законодательством».
Ну вот если обращаться к случаю того же Писториуса, то меня поразила надпись на домах, которая там есть. Я, честно говоря, за точность перевода не ручаюсь, но что-то вроде «вооруженное сопротивление».
Ну, то есть, если ты вознамерился войти ко мне в жилище, будь готов получить пулю.
Будь готов получить пулю. И вот в этом смысле есть действительно закон о необходимой, то есть, вернее, есть в разнообразных законах, в Уголовном кодексе упоминание.
Статья 37.
О необходимой самообороне.
Есть. И, ну как, понятно, что ты имеешь право на применение, да, какого-то насилия к человеку, который на тебя нападает, который угрожает твоей жизни, здоровью, твоей безопасности и так далее. Ну, вот возникает вопрос о мерах, о степени допустимости, да, вот это.
Все время об этом говорится, о превышении необходимой самообороны. Вот где оно, превышение чего, где та планка, которая оказалась превышенным. Ну, это, разумеется, решает суд, но тут вот волнения, они неизбежны, потому что был случай, как мужчина зарезал трех грабителей в своем доме, вот превысил он или не превысил, но вроде бы суд посчитал, что превысил.
Это с одной стороны, а с другой, вот ты певец, наблюдаешь ты неожиданно в своем доме постороннего человека и подозреваешь, что пришел он к тебе с камерой.
Должен ли ты в него стрелять, ты хочешь?
Да, вот что значит пересмотреть нормы допустимой самообороны в этой ситуации?
Ну вот смотри, если действительно ставить четкие границы, чтобы не обсуждать это друг с другом, превышено, не превышено, что такое необходимая самооборона, когда мог человек так или иначе поступить, когда не мог, может быть считать, что вот если человек оказался в пределах жилища другого человека, тот имеет право на... не знаю, лишь выстрелить ему в ногу, не знаю, там ударить его бейсбольной битвой и так далее, а начать активное сопротивление. Вот как бы вы к этому отнеслись? Считаете ли вы такую вот меру нормальной? То есть может ли человек, когда к нему проникли в жилище, поступать вот именно так?
Применять насилие к внезапно возникшему без приглашения гостю.
Да, вот потому что это его квартира, он там живет, или его дом, я не знаю, все равно.
То есть сначала битый, а потом уже разбираться, заблудился ты, не заблудился, или ты пришел как грабитель, действительно.
Да, и призываю вас не ругать Михайлова с Лепсом. Это, я думаю, что мы можем по-разному относиться к тому, как они поют. В данном случае это не имеет значения в обсуждении данного вопроса. Представьте, что речь идет о вас. То есть вы, например, встали ночью в полосатых трусах попить воды, и вдруг видите в коридоре какой-то маячит человек. Вот что вы будете делать? Предположим, вы не сделали ничего, а он взял, достал нож и вас зарезал, да, или там...
Или, предположим, вы его чем-то ударили, скажем так, очень весомым, да, и вас посадили в тюрьму, потому что человек-то шел к себе домой, был нетрезв, перепутал квартиру.
Которую вы тоже не закрыли.
Ну, все говоря. Бывает.
К примеру, да?
Да. Телефон прямого эфира +7 495 363 3659. А писать смс можно на номер +7 985 970 45 45. И не забывайте пользоваться аккаунтом «Вызван в Твиттере».
То есть, иными словами, если формулировать вопрос, одобрили бы вы вот введение такой меры, что проникновение в жилище является основанием для насилия со стороны хозяина? Предположим, так. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, выключите радио, представьтесь и говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Денис, город Пермь.
Здравствуйте, Денис.
Да, у меня, во-первых, была ситуация в молодости, когда я 2 месяца находился под следствием по превышению самообороны.
А что произошло?
Мы с друзьями после тренировки УШУ, причем лет 15-16 нам было, шли через парк. И к нам привязались, что мы в кимоно, ну, по дурости. Привязались подростки старше 18, ну, понятно, что мы в силу, так сказать, тренированности нанесли определенные травмы, там, связанные с зубами, там, челюстно-лицевые. Вот. Ну, и, собственно говоря, нас достаточно долго... Ну, там действительно нападение с их стороны было, именно физическое нападение. Вот. Поэтому то, что у нас законы несоразмерные... в плане вот понятия необходимой самообороны, это факт. Как вот та девушка, которая насильника, собственно, порезала, был случай возмутивший. А что касается вот табличек «Three Spacers will be shooting», для нашей страны, я считаю, что пока все-таки это, наверное, не совсем правильно. У нас...
А как? Как вот разграничивать? Понимаете, тут есть четкий критерий. Вот порог моего дома. Сюда не заходить.
Священная территория.
Да. Моя священная территория.
Мы в этом случае упираемся опять в то, что мы не доверяем нашим судам. То есть совокупность всех улик. То есть если человек, извините, в дубленке, в шапке, но простреленной головой лежит у тебя...
К сожалению, связь прервалась.
Простите.
Да, ушел Денис.
Слушай, да, не виноват.
А с другой стороны, вот у Дениса промелькнула такая мысль о преждевременности этой меры у нас, да, вот я боюсь, что у нас нет я не очень корректно это назову, культуры общения с оружием, скажем так. Если у нас на дорогах водители друг по другу из травматов стреляют, то страшно себе представить, что будет с разрешением на такое широкое использование самообороны.
Нет, разрешение на оружие – другой вопрос, мы его не обсуждаем.
Да, естественно.
Хорошо, не оружие, я взял табуретку, ударил его по голове, тут оружия нет. Или кухонный нож, и его пырнул. Но я могу закончить мысль Дениса. Вот, предположим, да, в моем коридоре лежит человек в шапке и в пальто, и застреленный, да? Можно сказать, что он вошел так в шапке и в пальто, а можно, что я его затащил. Застрелил, затащил себе в квартиру, и теперь говорю, что он проник ко мне в дом. Понимаешь, в чем дело? То есть тут есть вопросы. И мы боимся давать, потому что мы всегда боимся. Мы, с одной стороны, боимся, что суд нас засудит, когда мы защищали девушку от хулиганов. А с другой, мы боимся, что теперь будут всех убивать, затаскивать в квартиру и говорить, что... Понимаешь?
Проблема в том, что суд это уже будет потом, это уже последствия. А вот сейчас это вопрос безопасности, когда кто-то находится в моей квартире. И тут непонятно, что с этим делать.
Вот те пример, который Денис сказал. Человека берут и затаскивают к себе в квартиру, там начинают, там, не знаю, бить или убивать, и потом говорят, что он сам зашел. Не виноватая я, да, помнишь?
Угу.
Не виноватая я, он сам пришел.
Ну что, примем еще один звонок?
Примем, конечно, и, может быть, даже не один. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Выключите радио, представьтесь, говорите.
Добрый день, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вот, я из города Выборга. Ну, я слушаю вашу передачу очень давно, и мне очень нравится.
Спасибо.
Как вы ведете. Значит, ну, по этому поводу. У меня была ситуация пару лет назад. Я живу в частном доме за городом. Вот. Заезжая домой, как бы на меня напали, ну, люди. Как бы избили, связали, наручники одели.
Вот.
Ну, в данной ситуации я, допустим, полностью поддерживаю такую, ну, тот момент, что...
Подождите, они вошли к вам в дом?
Во двор. То есть во двор. Mm-hmm.
И вы находились во дворе, да?
Да, я находился во дворе. В этот момент они забежали, вот, надели мне на голову этот самый, как его...
Мешок?
Кабешон мой. Вот. Ну, отдубасили меня, короче говоря, там и так далее. Ну, это как бы суть в чем. То есть, если, допустим, люди вошли во двор или в мое жилище, то есть я в любом случае... Ну, имею право. Понятное дело, что я не мог бы защититься, да, допустим, у меня не было там ни оружия в данный момент, это все было неожиданно, вот, но все-таки психологически потом, когда я спал каждую ночь, вот, и думал, что, может быть, кто-то придет, я готов был к тому, что, например, если кто-то ко мне придет, сразу стрелять.
Угу. Не разбираюсь.
Понятно, спасибо. Да, я еще напомню тот случай, когда некий мужчина был осужден за то, что он оставил на своей даче закрытой бутылку из-под водки, в которую налил отраву, какую не суть важно, и пришли каждую зиму гостящие на его дачном участке бомжи, выпили вот эту отраву и поумирали. Я не знаю, сколько было смертей. Вот его осудили. Вот меня это возмутило до глубины души. Потому что мало того, что они залезли в чужой дом...
Но они же не угрожали его жизни при этом, да? Ну, воры.
А он их тоже жизни не угрожал. Это их личное дело, что там... А если бы они выпили, там, не знаю, из подвала взяли какой-нибудь краситель, он тоже был бы виноват. Но суд посчитал,
нет,
что
он
специально на них...
целенаправленную акцию, всё. Да, для
вот,
того, чтобы...
Вот такой момент, понимаете? То есть человек должен открыть двери своего дома, своей дачи, приходи, что хочешь, делай, что хочешь, а сделать ничего нельзя. Если бы он поставил капкан, была бы та же ситуация. Правильно ведь?
Ну, капкан бы не обязательно их убил.
Это ну, да. Понимаешь? Но все равно. Но, может быть, его, так сказать... Ну, дело не в этом. Он был признан виновным. Uh-huh. Понимаешь, если бы капкан, может быть, его там не на столько лет посадили, а на столько лет, понимаешь, на меньше. Или там условный дали срок. Все равно бы он был виноват, да? По сути. Хотя это его территория, его жилище, да? И люди проникли туда. Потом они же не знали, придет он или нет. А если пришел в этот момент, они бы что с ним сделали? Тут тоже вопросы всякие есть. Так, давайте еще попробуем один звоночек. Алло, здравствуйте, представьтесь и говорите. Радио только выключите.
Алло, здравствуйте, Эхо Москвы.
Да, в прямом эфире говорите.
Сергей, Екатеринбург.
Да.
Вопрос неоднозначный. Во-первых, я хочу сказать, что нужно принять пакет о частной собственности, о неприкосновенности жилища, о неприкосновенности твоей личной территории.
Ну вот мы об этом и говорим.
Во-вторых, у которых с 90-х годов разрешен нарезной огнестрел личный, немножко потерпели в начале отморозков, а сейчас у них тихо и спокойно, никто не сунется, никто не подойдет к человеку на улице с угрозами, потому что у каждого может оказаться пистолет Макарова или Вальтер или даже ГЛОК.
Нет, ну история с разрешениями на огнестрельное оружие, да это уже совсем другая тема все-таки.
Нет, ну тут понятна логика. То есть, если человек знает, что он залезет и его застрелят, он не полезет, понимаешь? Так он знает, что он бы безнаказанно зайдет. Что там потом произойдет, другой вопрос. Правильно я вас понял, да?
В этом я и говорю. Преступники идут к нам с оружием нас убивать. С нелегальным оружием, которое они купили у продажных там ментов, не знаю у кого, они вооружены, а мы беззащитные.
А если это не преступники, если это случайный человек, который оказался у вас во дворе?
Да, а вы его, значит, вот из своего нарезного, он там забрел пьяный, а вы из нарезного его бабах и все.
А не надо случайно заходить на чужую территорию. Потом все равно ведь будет какое-то предупреждение, массовое предупреждение, средства массовой информации доведут.
Ой, знаете, но предупреждения у нас, мягко говоря, не всегда работают.
Пройдет какое-то время, с чего-то надо начинать. Мы никогда не повалим вал этот бытовой преступности, никогда не защитим свои жилища, если не начнем что-то делать. Сначала на законодательном уровне, потом лично в своем дворе, потом лично в своей квартире. Когда преступник будет знать, что он поперся туда, где ему будет плохо, он не попрется.
Ну, подумает, во всяком случае, спасибо. То есть будет это сложнее все. Может быть, из 10 человек 8 подумает. Один все равно пойдет, ему уже все равно, а другие подумают. Ну что, разворачиваемся или продолжаем?
Мне кажется, давай продолжим и примем еще один звоночек.
Давай попробуем. Вот этот звоночек. Так, вот какой получится взять? Ну, вот этот, пожалуй. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Только радио потише.
Да, здравствуйте.
Как
меня зовут? Семен.
Да,
Семен. Город Самара. Я считаю, что должен быть закон, как предыдущий занятий говорил, что частная собственность – это неприкосновенность. То есть у меня ко мне квартиру.
Ну, вообще говоря, она сейчас и неприкосновенна у нас по закону.
Да, вот мою квартиру по-прежнему кто-то зашел.
И понимаете?
А у меня там дети. И у человека, которому 2 часа ночи кто-то врывается в квартиру, у него должно быть разрешение на то, чтобы применить любые средства для того, чтобы защитить себя и своих детей.
Ну, то есть вы поддерживаете вот эту меру?
Разумеется.
Порог жилья – это основание мое, чтобы там что-то сделать. Не знаю, ударить бейсбольной битой, выйти с
арены. Разумеется,
а вот давайте посмотрим на это с другой ситуации. Вот, например, человек, мелкий вор. Ну, это, конечно, мягко говоря, нехорошо, да? Но, тем не менее, забрел он к вам, не знаю, морковку из грядки вытащить, понимаете, из огорода. А вы по нему стреляете.
Когда он зашел морковку украсть, понимаете, вы же это видите, вы адекватный человек. Вы же сразу не будете хвататься за оружие и стрелять в него.
Ну, вы не будете, а ваш сосед будет.
Вот тут я вмешаюсь. Это всякое может быть. В темноте фигура какая-то маячит.
В темноте морковку не воруют, поверьте мне. В темноте морковку не воруют.
А что, кто воруют
морковку,
будет воровать
морковку? Ночью не завалится никуда, понимаете?
Подождите.
Это очень маленькая вероятность, может быть, того, что человек придет ночью красть морковку.
Какая разница, какой величины это вероятность, если потенциально вы убиваете человека?
Кстати,
в конце концов, он же приходит к вам домой, понимаете?
Приходит, но насколько адекватен ваш ответ, простите, на его мелкое правонарушение?
Нет, смотрите, человек пришел домой украсть бриллианты, а убил двоих детей, понимаете?
Нет, это понятно, но вот вам ситуация. Я не знаю, как про морковку, но, по крайней мере, Гайдара все читали, значит, соответствующее произведение Тимура и его команды, там яблоки трясли не, вовсе даже не днем, а именно по ночам. Пришли какие-то дети трясти ваши яблоки, а вы по ним стрелять будете?
Да нет, конечно.
А как?
Понимаете?
Ну, а как? Вот у вас есть право, понимаете? У вас есть право.
Есть, но понимаете, человеку, которому дают разрешение на оружие,
да нет, мы,
да не важно,
мы не про разрешение. Право применять насилие против тех, это не я. Прошу прощения. Еще один звонок тогда. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Мы вас слушаем.
Доброе утро. Вы знаете, Жуковский, вот я из Жуковского звоню, у нас эхо исчезло.
мы уже об этом говорили. Спасибо вам большое.
Потерпите, профилактика до 13.00, пока на УКБ.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Меня зовут Петр.
Да, здравствуйте, Петр.
А я вот по поводу...
Да-да, понятно, говорите.
Я что хотел сказать, вот у нас какие бы законы ни принимали, что бы ни делали, все связано только с одним. С нечестностью судей, нечестностью милиции и так далее, и так далее, и так далее.
Но мы ведь сейчас говорим не о реакции, не о том, что может сделать власть, судьи, милиции, а о,
как раз вот
о вашем праве применять силу.
Нет, ну понимаете, нельзя принимать какие-то законы, которые будут, опять-таки, двояко...
Не, ну хорошо, давайте, нет, стоп, извините, давайте тогда не при... Вот у нас отменим вообще уголовный кодекс, потому что у нас нечестные судьи. Вас убьют, ну, убьют, значит, убили.
Правильно, нам нужно вообще распустить, наверное, Государственную Думу, потому что...
Да причем тут Государственная Дума? У вас вроде каша какая-то в голове. Причем Государственная Дума? Вот к вам...
Если закон об оружии, появятся нечестные люди, которые будут получать это оружие.
Еще раз говорю, вас убивают. Да, отменим уголовный кодекс, вообще не будем из-за нечестных судей ничего делать. А вдруг непричастного человека
осудят? Вы немножко утрируете.
Я не утрирую.
Давайте вернемся в поле реальности оба.
У меня четкий критерий. Человек, вот если принять этот закон, и нечестные судьи ничего поделать не смогут. Человек вошел к вам в квартиру, зашел, вы в него выстрелили. Вас не могут осудить за это. Где тут судьи нечестные? Вот это оцениваем.
Я считаю, что мой дом, моя крепость.
Значит, вы за эту меру, да?
Конечно, конечно.
Хорошо.
А если, ошибок не боитесь? Если не в того?
Не понял.
А если не в того выстрелите? Вот человек зашел по ошибке.
А в любом случае это должен решать суд. Если пришло...
Ну, суд-то потом будет решать все, что угодно, но человека-то уже нет.
Я понимаю, да, ну а как по-другому? Если человек, который применяет оружие или еще что-то там, палку там, он должен тоже всегда ответственно к этому подходить. Что же мы тут, извините, коллега какой-то зашел сразу убивать, что ли? Люди-то должны быть тоже какие-то адекватные. Мы всегда рассчитываем на то, что люди у нас все психи, и глаз у них нету, что-то зашло, и сразу бить.
Ну вот смотрите, Оскар Писториус.
Ребенок одно, бабушка другое, а два-три здоровых мужика, всем другое.
Все понятно, Оскар Писториус. Паралимпийский чемпион, великий атлет, значит, человек, победивший себя, да, инвалид, который смог себя превзойти. Ясно совершенно, что положительный образ в смысле. Вот к нему заходит ночью его девушка, он у нее стреляет. Ну, предположим, убийство, понимаете, в доме. Что в таких случаях? Вот человек не сориентировался, испугался, мама там у него в гостиной в темноте ходит.
Ну, это понятное дело, так могут и сзади подойти, кто-то пошутить, глаза закрыть, а вы
да,
как-то неадекватно.
Да, к примеру, а вы возьмете и ножом.
Да, это может быть и вне дома такая ситуация произойти.
Ну, в меньшей степени, вы в доме хотите быть абсолютно незащищенным.
И хотелось бы в своем доме быть.
В своем, я про него, про свой дом и говорю.
Да. А так может тут такая ситуация быть в любом месте. Там, он
так все-таки,
тогда зачем такое право?
Так все-таки давать право людям применять насилие в отношении тех, кто приступил порог
их дома. Я считаю, надо давать такое право.
Невзирая на возможные ошибки.
В нормальном государстве, понимаете?
Да почему тут нормальный государство?
Это вакуумная ситуация идеальна.
Надоело уже это все в нормальном, в ненормальном государстве, в нормальном государстве. Спасибо большое всем тем, кто нам звонил.
И принимал в этом участие.
Да, в этом горячем обсуждении.
Через одну минутку погода.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Минус 7,3 градуса сейчас в Москве. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 88%. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду, но с порывами. С небольшими порывами 2 метра в секунду. Дымка и облачная, и такая погода сохранится в течение дня.
Друзья, отчизне посвятим души прекрасные порывы.
О, как... Максимальная температура в городе от минус 3 до минус 5, но такая с условиями для гололедицы, наледи и сосулек. В ближайшую ночь будет морозно, вот прямо скажем, морозно. От минус 8 до минус 10, а по области до минус 13, а местами по области даже до минус 18. Ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метра в секунду. А завтра днем переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. И примерно такая же по температуре погода от минус 3 до минус 5. По области до минус 7. поздравим сегодняшних именинников. А сегодня это Гавриил и Зинаида. С именинами вас.
Ребята.
Ребята. Немножко статистики. Минимальная температура для этого дня у нас была зафиксирована в 1934. Было минус 30,8 градуса, а максимальная в 1952 плюс 3,8 градуса. Это был утренний разворот. Он уверенно заканчивается. Алексей Осин.
С облегчением произнесла Оксана Тиш.
Нет,
Алексей Осин, Оксана Тиш.
Ольга Рябочкина помогала нам сегодня как звукорежиссер. Спасибо ей большое. Александр Плющев уже пришел
опять
с последними.
Опять про метеорит.
Опять про метеорит с последними новостями.